есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем в нашем эфире программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. И далее авторская программа Дометия Завойского «Академический час». С 21 до 22 часов прямой эфир. Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И далее программа «Посох паломника». В этом выпуске мы продолжим путешествие в Великий Новгород. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о подготовке суда над патриархом Тихоном и освобождении его из-под ареста. Затем вашему вниманию очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова на тему «Духовная жизнь и ее необходимость в деле спасения». Продолжит вещание проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о борьбе со страстью гордыни. И в завершении часа вы услышите программу, посвященную киевскому напеву.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 61-е зачало, 15-я глава, с 12 по 21 стих. Тогда ученики Иисуса, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. «Знаешь ли, — говорят ученики Христовы, — что фарисеи, услышав слово сие о том, что оскверняет человека, соблазнились?» Неудивительно, что фарисеи соблазнились словом истины. Больные глаза не могут переносить яркого света. Ученики удивляются, что их учитель столь беспощадно резко говорил с фарисеями. Раньше он никогда так не делал. Но Господь знает, что и кому и как говорить. Он хочет научить нас, что хотя во второстепенных, безразличных тайнам веры вещах мы должны остерегаться обидеть кого-либо, мы должны страшиться отступить от исповедания истины или исполнения нашего долга. Истина должна быть исповедана, долг исполнен. И если кто-то соблазняется, это его вина, его грех, его соблазн. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, — говорит Христос, — искоренится». Их путь, их установление, их толкование были не Божьего насаждения. Они исходили из собственного мудрования и гордыни. В церкви земной можно нередко встретить растения, которые не Отец наш Небесный насадил. Как бы ни старался земледелец, из земли все равно выйдет какое-то количество сорняков, и это есть вражие сеяние. Бог попускает этому быть, но они не его насаждение. Бог сеет только доброе семя на поле своем. Не все, что происходит в саду Божией Церкви, божественного происхождения, и не все люди в ней Божии. По плодам их узнаете их. Растения, которые не Бог насадил, не будут защищены Богом. Они, несомненно, искоренятся. Все, что не от Бога, не устоит. А благовестие истины пребудет вовеки. Истина не может быть искоренена. «Оставьте их, — говорит Господь о фарисеях, — они слепые вожди слепых. Не ищите их расположения, не страшитесь их неудовольствия, не пытайтесь их переубедить. Они не свернут со своего пути, пока не пожнут плода его». Печально состояние грешников, которых Христос заповедует своим служителям оставить. Учители иудейские уверены о себе, что они видят лучше и дальше, чем кто бы то ни было. Они берут на себя смелость быть вождями неведущих, хотят показать путь на небо другим, а сами не знают, куда и шагу ступить. Те, кто бесстрашно следует за ними, не подозревают об опасности. Слепые вожди и слепые их последователи вместе погибнут, те и другие упадут в яму. Слепые вожди упадут первыми, их положение будет более ужасным, потому что на них упадут идущие им вслед. Умножающие взаимно грехи друг друга ускоряют взаимно свой крах. И Господь с еще большей ясностью и полнотой объясняет своим ученикам, что на самом деле является осквернением для человека. Так объедение и пьянство, грехи, исходящие из сердца человека, оскверняют его, но не пища сама по себе, как полагали фарисеи. Природа, вернее, Бог природы, предусмотрел способ очищения тела человека. Все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон. У нас ничего не остается, кроме того, что питает нас. Но велика опасность от того, что исходит из уст, ибо это исходит из нашего грехом поврежденного сердца. Нет греха, совершенного словом или делом, который бы не явился вначале в сердце. Все злые слова исходят из сердца и оскверняют человека. Господь говорит о злых помыслах, о грехах против всех заповедей. Сколько грехов начинаются и кончаются в сердце и не идут дальше. Он говорит об убийствах, о той злобе или презрении по отношению к ближнему или жизни его, которые бывают в нашем сердце. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца, и осуждающий другого уже осужден. Господь говорит о прелюбодеяниях и любодеяниях, о том, что рождается в пустом, нечистом и похотливом сердце. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. О кражах говорит Господь, лжесвидетельствах, хулениях. Сие море великое и пространное, там Агадии в жене числа, животное малое с великими. Это оскверняет человека. Грех есть скверна души, он делает ее отвратительной в глазах пречистого и пресвятого Бога, неспособной к общению с Ним. Это то, чего мы должны изо всех сил беречься и все более сознавать, что наше положение совершенно безнадежно, пока Бог не придет вселиться в нас. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Сколько бы человек ни умывал в иудейском обряде руки, он не станет лучше пред Богом, пока не умоет свое сердце слезами покаяния и кровью Христовой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. 20 июля, 7 июля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святой великомученицы Кириакии, преподобного Фомы и Евмалии, преподобных мучеников Эпиктета, пресвитера, и Остиона, монаха. Святая великомученица Кириакия. В правлении христоборческих императоров Диоклетиана и его зятя Максимиана жили в Анатолии две благочестивые души — Дорофей и Евсевия. Дни их уже клонились к закату. Были они благочестивыми христианами, богатыми, но бездетными. Однако непрестанными молитвами и спросили они у Бога чада, сию святую Кириакию. С самого детства Кириакия посвятила себя Богу, воздерживаясь от всего, что делают распущенные дети. Когда она, прекрасная телом и душой, подросла, то начали ей докучать многие женихи. Но она отказала им всем, свидетельствуя, что обручила себя владыке Христу и ничего иного не желает, кроме как умереть девушкой. Один из этих отринутых просителей донес на Кириакию и ее родителей императору Диоклетиану, они христиане. По императорскому повелению родители Кириакии подвергли истязаниям, а затем изгнали в город Митилину, где скончались они в мучениях за Христа. Святую же Кириакию Диоклетиан отослал на суд к Максимиану, так как перед сим последним подтвердила она свою веру во Христа, то по его приказу растянули ее на земле и били воловьими жилами. После этого Максимиан передал ее воеводам, сначала Илариону, а когда тот умер, то Аполлонию. Они зверски мучили Кириакию всевозможными способами, но все было тщетно. Когда святая, вся изъязвленная, лежала в темнице, явился ей владыка Христос. Исцелив ее от ран, он сказал ей: «Не бойся, Кириакия, мучений, благодать моя с тобою». И действительно, Христова благодать спасла сию мученицу и от огня, и от зверей. А ведь безбожные судьи полагали, что она наверняка найдет там свою смерть. При виде чудесного спасения Кириакии от таликих смертей многие язычники уверовали во Христа, и тотчас все они были обезглавлены. Святая же Кириакия сказала Аполлонию: «Никоим образом не сможешь ты отвратить меня от моей веры. Если ввергнешь меня в огонь, есть у меня пример трех отроков. Если бросишь зверям, есть пример Даниила. Если столкнешь в море, есть у меня пример Ионы Пророка. Предашь ли мечу, вспомню я о честном предтече. Жизнь для меня — это умереть за Христа». Тогда Аполлоний приказал усекнуть ее мечом. Кириакия встала на колени и воздела руки к небу в молитве к Богу, чтобы помиловал и спас он всех тех, кто будет совершать праздник ее памяти, и чтобы успокоил ее душу вместе с душами ее родителей. Окончив молитву, она предала свой дух Богу еще до того, как на ее голову опустился меч. Благочестно пострадала она и приставилась в вечную радость. Было это в 289, а по другим сведениям, в 303 году в Никомедии. Преподобный Фома из Евмалии. Сей Фома был сначала воеводой, прославившимся храбростью и богатством. Станом своим был громаден, так что наводил страх на врагов. Но, возлюбив Христа больше мира и всего, что есть в мире, он оставил все и удалился в пустыню, где принял монашество и предал себя подвигу. Явился ему святой пророк Илия. Он отвел Фому на гору, именуемую Малия, близ святой горы Афон. Там жил он в уединении и безмолвии, беседуя в денно-ночной молитве только с Богом. Хоть и скрывался он от мира, однако не мог утаиться. Узнав о святости его жизни, люди стали приходить к нему и приводить своих больных. И святой Фома врачевал больных от всякого недуга, душевного и телесного. Когда же он приставился к Богу в X веке, его святые мощи и впредь помогали всем припадающим к ним с верою. Преподобном мученики Епиктет, пресвитер, и Остион, монах. Остиона, единственного сына у родителей, пресвитер Епиктет привел к вере Христовой, крестил его и постриг в монахи. После этого они переселились откуда-то из восточных краев в скифские пределы и обрели пристанище в скифском городе Алмериде, ныне Рамзин, в устье Дуная, где впадает он в Черное море. Там, в 290 году, претерпели они муки и смерть за веру Христову. По кончине оба явились они родителям святого Остиона, Александру и Маркелине, которые обрадовались им, уверовали во Христа и были крещены епископом Евангелом, Евангелом вторым ангелом, как ему воспевали, причем сей последний и сам впоследствии был усечен за Христа. Кириакия дева сиротой осталась, от Христа душою она не отлучалась, ведь ее родители за веру пострадали, и молиться на небе о ней не перестали. Сирота имение убогим раздала, одеяние скудное из дому лишь взяла. Плоть на муки лютые отдать она решила, как роса чистейшая на грозный суд вступила. Страхи и угрозы веру не сломили, все мучения деву только укрепили. Ранами жестокими все покрыто тело, но отважно сердце, душа не истлела. Ведь за кровь пролитую, за унижение, ждет в чертогах райских ее наслаждение. За имя Иисуса, сладчайшего Христа, простившего людей с Голгофского креста, Кириакия к лику мучениц стремилась, под меч главу склонила, от мира отрешилась, венец нетленной славы приняла из рук Творца. Наставь и нас почтить Небесного Отца. Да будем мы готовы жизнь за веру положить, молитвами Твоими это право заслужить. О, чудная свеча среди светильников небесных! Душа твоя отныне нам сияет благочестно. Рассуждение. Пример святой Кириакии, прекрасной девы, и пример святого Остиона, богатого юноши, предавших себя на мучение и смерть за владыку Христа, наводят нас на мысль, а ни с чем в истории несравнимой силой Христовой, с помощью которой молодые люди побеждают себя и через это все остальное. Одержать победу над самим собой – это величайший успех. Таких победителей Церковь насчитывает тысячами, и притом многими тысячами. Святой Киприан, рассуждая о девстве, пишет: «Победить наслаждение – это величайшее наслаждение, и нет большей победы, нежели победа над собственными желаниями. Одолевший врага явил себя сильнейшим другого, а победивший вожделение явил себя сильнейшим самого себя. Любое зло легче победить, нежели наслаждение, ибо все прочие виды зла отвратительны, тогда как наслаждение зло привлекательное». Освободившийся от желания избавляется и от страха, ибо страх зарождается по причине желаний. Созерцание. «Да созерцаю чудесное изведение воды из скалы на Хариве, а именно, как терзаемые жаждой израильтяне, засомневались, что среди них пребывает Бог, и возроптали на Моисея. Как по Божию повелению Моисей ударил жезлом в скалу, и из нее потекла вода. Как и мое сердце каменеет от сомнений, и как изливаются из него потоки слез, когда коснется его благодать. Проповедь о словесном молоке. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Первое послание святого апостола Петра из главы 2. Великий апостол считает христиан новорожденными детьми. Крещение — это новое рождение, из крещения отсчитывается для человека новая жизнь. И новорожденным по духу подобает принимать пищу легкую и негрубую, точно так же, как и новорожденным по плоти. Какую же пищу рекомендует апостол христианам? Настоящее и разумное молоко. Младенец по плоти питается молоком неразумным, которое лишь образ молока настоящего, молока разумного, словесного, которым должен насыщаться младенец духовный. Какое же это разумное и чистое молоко, уготованное в пище христианину? Апостол отвечает на это следующими словами: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Итак, это сам Господь Иисус, живой и животворящий. Разумное и чистое молоко — это слова Христовы. Блаженны вы, братья, если насыщаете свою душу Христовыми глаголами, как сладким молоком, ибо душа ваша распространится и облагородствуется, и будет приуготована к Царствию Божию. Разумное и чистое молоко — это и Христовы чудеса. Блаженны вы, братья, если насыщаете свою душу этим сладким молоком, ибо станете вы подобны ангелам, день и ночь воспевающим чудеса Божии. Разумное и чистое молоко — это и Христово тело и кровь. Блаженны вы, братья, если насыщаете свою душу этим сладким молоком, ибо вочленитесь вы в живое и бессмертное Христово тело на небесах. Разумное и чистое молоко — это и Христова победа над смертью, одержанная воскресением. Блаженны вы, братья, если насыщаете свою душу этим сладким молоком, ибо еще в этой жизни вы будете ступать как победители, а в жизни оной станете одесную Христа, победоносца. Весь Христос, братья, — это разумное и чистое молоко. Возжаждем же этого молока прежде всякого другого, дабы возрасти нам во спасение. Это единственная пища для спасения, а все прочее — для тления и для могилы. О Господи Иисусе, Агнец Божий, весь Ты — разумное и чистое молоко. Напитай нас собою, как насытил Ты Своих святых апостолов, дабы и мы вдоволь возросли по спасению. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. Добрый вечер. В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. Сегодня у нас в гостях московский краевед, член Союза краеведов России, один из авторов проекта «Суварх.ру», один из модераторов популярного в живом журнале сообщества «Ру Суварх»,
Денис Витальевич Рамодин.
Добрый вечер.
И поговорим мы сегодня с ним, начнем, вернее, долгий во многих частях, я думаю, разговор об архитектурном наследии 20 века. Наследии спорном, с драматической, нередко трагической историей, о наследии, заслужившем очень противоречивые оценки, не имеющем пока еще однозначной истории. Денис Витальевич, вот как вы пришли к изучению архитектуры, будучи вот по образованию, как вы сказали, авиаконструктором?
Прежде всего, наверное, все это пошло с детства, поскольку я жил в одном из интереснейших районов Москвы того времени, Сокольниках, и жил в окружении замечательных совершенно построек конца 19-го, начала 20 века, которые, естественно, меня окружали. И вот этот интерес к архитектуре, наверное, сложился именно вот из окружения. Я все-таки сторонник той теории, что именно городское окружение, городской ландшафт очень сильно влияет на человека, на его мировоззрение. К сожалению, вот недолго я успел вот всю эту красоту старых Сокольников, эти деревянные улочки, вот эту совершенно старую архитектуру видеть, поскольку началась реконструкция района и, прежде всего, новая застройка. Ну, поскольку тогда я был еще очень мал, все новое меня привлекало, поэтому и новые здания, которые начали строиться, меня стали привлекать. И, прежде всего, конечно, интересовала судьба района, как он будет выглядеть, во что все это превратится, поэтому я стал постепенно просить покупать мне новые журналы по архитектуре и строительству Москвы, где, собственно, публиковались проекты новой Москвы. Вот так, собственно, и появился интерес к архитектуре Москвы 20 века, но вместе с тем, одновременно, мне было жалко и то, что сносится, поэтому мне очень хотелось узнать побольше о том, что это были за здания, какая была история у них, кто в них жил, кем они были построены. Ну, собственно, вот так вот два параллельных интереса стали существовать. Вот новая советская архитектура того времени, 80-х годов, и старая архитектура Москвы, но преимущество конца 19-го, начала 20 века, поскольку вот она была ближе мне, но потому что это было, ну, относительно недавнее все-таки время, да, в рамках столетней истории. И мне всегда вот было интересно именно то, что меня окружало. Окружала меня архитектура именно вот конца 19-го, начала 20 века. Собственно, так и возник интерес к архитектуре 20 века.
А какой темой вы стали заниматься уже в более осмысленном состоянии, когда вы поняли, что вы действительно уже краевед, действительно историк архитектуры? Какая тема вас привлекла?
Меня привлекла тема, конечно, архитектуры модернизма советского, потому что он был очень мало исследован, и, собственно, по нему не было никаких материалов, никаких книг. Фактически для меня это был такой неизвестный пласт московской архитектуры. Если об остальных стилях уже появились книги, была какая-то литература, были работы, исследования, монографии, то вот об этом пласте советской архитектуры, так же, как вот о поздней вот уже сталинской архитектуре, не было никакой информации на тот момент. Я просто вот ходил по городу, смотрел здания, фиксировал их на фотоаппарат, потом пошел в библиотеку, в государственную научно-публичную техническую, стал там искать информацию в журналах, в какой-то периодике, где была бы информация об этих постройках. И так постепенно вот стал собирать материал о, собственно, зданиях этой поры. Но вот так еще получилось, что одновременно вот с этим, да, пластом архитектуры, я заинтересовался московским модерном, собственно, стилем начала 20 века, поскольку он оказался для меня чрезвычайно интересным в плане своего вот необычного декора, поскольку вот эти вот маски, вот этот вот не академический декор на фасадах, он стал меня привлекать внимание вот с точки зрения как сначала фотографа, потом я стал именно исследовать более глубинный, да, смысл этого декора.
Ну, если разброс тематики декора там от модерна, от Египта и до каких-то, ну, совершенно североевропейских или там встречающихся в швейцарской, там, в немецкой архитектуре, фантазии, ну, совершенно не свойственных нашим широтам. Ну, мы можем вспомнить близ метро Тургеневское здание телефонной станции с этими комическими масками недоумевающего мужчины и лирически настроенной женщины с телефонными трубками. Ну, у нас такого почти не было. Но вот в какой-то момент, вот в десятые годы, перед самой Первой мировой войной, вот отдельные искры все-таки брызнули. Больше досталось европейцам 20-30-х годов. У них это получило развитие. И вот такой вот комический декор, в том числе иронический.
Да, я согласен. Такой, да, декор, он очень сильно развился в Европе, в западной, центральной и северной. В основном в 20-е годы, когда уже у нас вовсю начал царствовать минимализм, конструктивизм в то время, как раз в Западной Европе еще шел отголосок неоклассицизма, стали появляться различные интересные эстетические направления, так называемые предшествующие, да, стиль вот ар-деко, где было обилие вот всякого интересного, достаточно комического декора, иногда такие вот совершенно нелепые скульптурки, маскароны. Вот как раз все это появилось где-то уже в начале 20-х годов в Европе. У нас же такая вот прослойка, она мелькнула вот в 10-х годах и довольно-таки быстро угасла, поскольку в моду вошел неоклассицизм и различные стили, как неоренессанс, необарокко, вот достаточно иногда сухие, вот иногда такие упрощенные. И вот, к сожалению, такой вот, да, лирической вот этой вот прослойки у нас в полной мере не получилось. Вот такие отдельные вот вспышки.
Под необарокко, неоренессансом вы имеете в виду уже сталинскую
архитектуру? Нет, это архитектура предвоенного периода, архитектура перед Первой мировой войной. Это такие здания, как здание страхового общества Петергоф, где сейчас располагается приемная Государственной Думы на углу Маховой и Воздвиженки. Такой образец немецкого необарокко.
Да, если не ошибаюсь, такое зеленоватое здание, да?
Да, салатовое здание.
С элементами псевдоегипетского декора.
Да. Это и крупные доходные дома архитектора Дубовского. Вот это уже такая неоготика, которая появилась на Арбате, знаменитый дом с рыцарями. Это и неоклассический прекрасный, я считаю, образец именно московского неоклассицизма. Это здание Музея изящных искусств на Волхонке. Из вот неоренессансных построек это доходный дом архитектора Дубовского на Поварской улице. Вот такое огромное бежевое здание. То есть такие уже крупные постройки. Конечно, в то время они смотрелись очень монументально и, конечно, очень сильно давили на то окружение, которое существовало тогда в Москве, на ту вот классическую застройку после пожарной Москвы. Недаром Марина Цветаева написала свое стихотворение «Домики старой Москвы», где как раз и описаны вот эти вот грузные здания, которые в то время стали появляться в Москве. Но это такая была капиталистическая, да, застройка вот, и такой бум строительный в конце 19-го, начале 20 века.
Ну, может быть, эта застройка была такой тяжеловесной и использовала такой суровый декор, либо вот псевдоегипетский, либо псевдоготический, именно потому, что архитекторы чувствовали, что они вот должны с усилием и даже с некоторым насилием врубаться в уже сложившуюся среду.
Ну, здесь, я думаю, что, скорее всего, еще была дань моде, которая, собственно, распространялась через архитектурные журналы, и там публиковались вот эти все проекты, и, конечно, эти журналы попадали в руки московским архитекторам, они их показывали заказчикам, как модные тенденции, да, западной архитектуры. Но все это, конечно, еще преломлялось, собственно, вкусами заказчиками и особенностями, да, вот как бы московского купечества, да, и, собственно, домовладельцев, поэтому появлялись вот несколько более тяжеловесные здания, нежели чем предлагались проекты вот в иностранных журналах.
Сделали, чтобы фундаментально.
Чтобы было фундаментально, чтобы это, конечно, было красиво и было представительно, поскольку каждый из домовладельцев хотел, чтобы его дом выделялся среди окружающей застройки, чтобы он был красивее, вот, был монументальнее и как можно богаче.
Ну, я думаю, достаточно для этого пройдить по центру Москвы, чтобы в этом убедиться. К счастью, сейчас уже проще понять, что откуда росло. Сейчас вывешено достаточно много мемориальных досок на этих домах с указанием года постройки, архитектора, нередко заказчика, судьбы здания. Хотя мне кажется, что эту работу нужно вести и шире, и точнее. Скажите, пожалуйста, вот где истоки конструктивизма? Где истоки советского конструктивизма? Насколько я понимаю, до революционной русской архитектуры этого течения еще не было.
Истоки, они все-таки были, потому что, так или иначе, такие функционалистские постройки в Москве стали появляться еще до революции. Прежде всего, конечно, зачаток появился на волне прихода телемодерн в Москве, когда, собственно, огромное распространение получили металлические конструкции, железобетонные. архитекторы стали практиковать именно такие передовые строительные технологии в архитектуре. И прежде всего в постройках архитектора Шехтеля, в его здании Боярского двора, мы можем увидеть вот эти вот предшествия функционалистского стиля, когда практически минимальный декор, но в то же время уже присутствуют огромные остекленные поверхности. Практически полностью на фасады вынесен тот самый железобетонный каркас. Прекрасная постройка архитектора Эриксона на Кузнецком мосту, где в советское время размещался известный дом моды, это фактически железобетонное здание, где практически отсутствует какой-либо декор.
Простите, Боярский двор – это посольство Франции?
Это сейчас администрация президента, бывшее здание ЦК КПСС. Это огромное здание на старой площади, зеленой кафельной облицовкой, вот достаточно эффектное сооружение, которое вот благодаря сносу Китай-Городской стены, хотя снос этого прекрасного сооружения я осуждаю, но оно стало в полной мере видно вот со стороны площади. Раньше оно было закрыто. Опять же, прекрасное здание, которое, к сожалению, было снесено в нулевых годах уже 21 века. Это доходный дом в Большом Сергиевском переулке. Его задние фасады, они фактически были конструктивистскими. То есть это были вот такие плоскости с разлинованными большими окнами, с такими выступающими прямоугольными объемами. То есть здание, которое вот можно было считать таким предшественником вот уже советского конструктивизма, хотя оно было построено в 1914 году в Москве.
Скажите, ну я надеюсь, на вашем сайте Цувар.ру можно будет найти вот фотографии этих зданий, из которых выросла советская архитектура? Или это все-таки не ваша тематика?
Но все-таки это несколько не моя тематика. Вот, хотя у меня есть сайт Артура Московского модерна, который сейчас находится в стадии разработки, вот модернизации. Вот, надеюсь, что в следующем году он появится в свет, где, собственно, я и хочу тоже подвести вот эту тему о том, как, собственно, после вот модерна на волне уже за заката этого стиля стал пробиваться вот такой вот рационалистский стиль, которому, к сожалению, пока еще не дали название и очень мало исследовано, хотя современники в то время его называли модернизированным неоклассицизмом. Такое определение дал замечательный московский архитектор первой половины 20 века Иван Машков в своем архитектурном путеводителе, который вышел в 1913 году. Это был первый московский архитектурный путеводитель, где он описывал московские новостройки того времени.
Ну вот каковы их родовые черты, узнаваемые с первого взгляда, вот этих неоклассицистских строений десятых годов, последних там лет мирной жизни?
Но это прежде всего огромные остекленные витрины. Вот, к счастью, сейчас огромное количество зданий в центре города реконструируется.
В хорошем смысле.
В хорошем, да, смысле слова. Вот, например, здание Московского купеческого общества на Новой площади, на углу Малого Черкасского переулка. Сейчас предстало перед нами в своей вот первоначальной красе. Вот как раз яркий такой пример именно московского неоклассицизма и рационализма десятых годов. Прекрасная постройка Шехтеля.
Это тот великолепный аквариум с кафельной облицовкой, да, перемычек, прилегающий вот к псевдоготическому еще
деловому комплексу. Очень, да, интересное сооружение, потому что оба эти комплекса проектировались двумя архитекторами для одного заказчика, для Московского купеческого общества, буквально с разницей в 10 лет. Вот, и можно увидеть, насколько, да, поменялся вот стилевое течение. Вот. И насколько интересно, Московское купеческое общество, которое в большинстве своем было консервативное, заказало архитектору Шехтелю вот такой вот новый модернистский проект.
Вот сначала появилась псевдоготическая
застройка. Да, его строил архитектор Каминский, который, собственно, был учителем архитектора Шехтеля.
Но это 900-е годы
еще. Это 80-е годы 19-го,
да. Еще 80-е годы
19-го. Да, годы, вот. Но строительство, как всегда, немножко затянулось, поскольку у нас всегда реализации, они затягивались на определенные годы. Ну и, собственно, дальше бы могли бы увидеть вот такой бы корпус, вот, но, насколько я помню из истории, у общества возникли небольшие финансовые проблемы, поэтому оно было вынуждено затормозить строительство второй очереди, но к тому времени уже сменился и стиль, мода в архитектуре.
И технологии новые возникли.
Технологии, конечно, новые возникли. И прежде всего, конечно, Московскому купеческому обществу нужно было новое современное деловое здание с свободной планировкой, чтобы можно было сдавать это в аренду, поэтому, собственно, как-никак, новые технологии, новая архитектура подошла вот под заказ Московского купеческого общества.
Да, это великолепное сооружение. Мы вот сейчас последние месяцы уже имеем счастье видеть его в начальном облике.
Да, я очень рад, что это здание было именно отреставрировано. Была восстановлена утраченная частично кафельная облицовка. Сейчас те элементы, которые находились во время состояния, заменены новые, старые сохранены. Восстановлены вот те самые большие витрины, которые были утрачены еще в первый год советской власти, поскольку там разрешили размещались конторы, вот была перепланировка, вот, ну и каждая контора ставила там новые оконные переплеты, вот, с различными форточками. В конце концов, появился вот такое вот огромное нагромождение различных оконных переплетов. Сейчас вот мы можем увидеть вот это вот все первоначальное остекление. Я считаю, что это вот, наверное, лучшая постройка 10-х годов и лучший такой образец именно функционалистского стиля Москвы вот 10-х годов 20 века.
Ну, там же, кстати, по соседству, насколько я понимаю, в Степанском переулке уменьшенный вариант той же мысли Шехтеля, здание магазина, да?
Да, там такой вот, да, дом Аршинина, вот совершенно тоже замечательная постройка, вот с огромным таким трехчастным арочным окном, вот и, собственно, с одним из таких вот первых применений вот монолитного железобетона в Москве.
Скажите, пожалуйста, вы вот упомянули в нашей предварительной беседе о возникшей в 900-е, особенно в 10-е годы, перед самой войной, моде выносить на ужин разные металлические конструкции.
Да, такая мода в Москве появилась. Прежде всего, конечно, она была связана с развитием технологий. И вот, наверное, самым ярким таким образцом я могу назвать фабрику купцов Алексеевых, нынешней улицы Станиславского. Это бывшая золотоконительная фабрика тех самых Алексеевых. Прекрасное совершенно промышленное сооружение 900-х годов, краснокирпичное, где, собственно, металлические двутавры, балки, которые перекрывают огромные вот оконные проемы, они вынесены наружу, никак не декорированы, за исключением маленьких вот таких розочек, цветочков из металла, которые просто вот закрывают болты, на которых вот, собственно, эти балки закреплены. То есть это вот, я считаю, наверное, таким вот лучшим вот именно образцом вынесения, да, функционалистских элементов в архитектуре 900-х годов в Москве. Ну и, конечно, развитие тоже железобетона в Москве, оно тоже способствовало и развитию архитектуры в Москве новой, ну и, собственно, вынесению вот таких вот бетонных, да, конструкций на внешние стены. Вот можно назвать пример. Прекрасное совершенно конторское сооружение на Ильинке, вот это салатовое здание на углу Большого Черкасского переулка, где фактически железобетонный каркас здания вынесен наружу и минимально декорирован, то есть практически не декорирован.
Но это, если не ошибаюсь, где-то около 910 года.
Это уже, да, ближе, да, к 10-м годам. Вот, собственно, оно очень прекрасно вот обрамляет этот угол здания. И я так думаю, что кроме еще вот архитектурной, да, идеи вот такого вынесения, да, железобетонной конструкции наружу, там была еще и идеи как бы не подавить архитектуру соседней прекрасной, замечательной Ленинской церкви, которая, к сожалению, была снесена в 30-е годы. Собственно, вот деловое здание Северного страхового общества, в котором до недавнего времени располагался Конституционный суд, и вот это административное здание, они прекрасно обрамляли вот ту вот русскую вот постройку вот 17 века, прекрасную совершенно. Вот такой свои...
Там есть сейчас маленький скверик.
Здесь сейчас, да, маленький скверик. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь постройка будет восстановлена достаточно качественно. Они именно своей минималистской архитектурой очень хорошо обрамляли вот эту прекрасную постройку, не убивая вот своей какой-то тяжеловесной архитектуры.
Скажите, пожалуйста, вот это вот банковское здание зеленое, Ильинка, угол Большого Черкасского, оно ведь кажется совершенно конструктивистским.
По сути, да, оно именно вот уже предвосхищает архитектуру следующего десятилетия, вот, о которой совершенно как бы архитектор в то время еще не знали. Может быть, думали, но еще и не подозревали о том, что эта архитектура впоследствии станет такой вот основной. Хотя, если смотреть на развитие вот наших соседей, допустим, если взять Прибалтику или Финляндию, которые уже в 20-е годы и были независимы, в 20-е годы там продолжал еще господствовать неоклассицизм. И тот вот функционализм, который у нас называется конструктивизм, активизм там пришел в 30-е годы, когда, собственно, у нас архитектура стала, наоборот, осваивать уже классическое наследие.
Скажите, пожалуйста, ну вот вернемся к этому фрагменту Ильинки. Вот в зеленое банковское здание вы сказали, что первоначально все-таки оно выглядело более неоклассицистским. Оно утратило часть декора.
Оно, да? К сожалению, да, утратило часть декора, поскольку в советское время оно неоднократно перестраивалось, как и другие здания в Китай-городе, поскольку это была такая административная, да, часть не только Москвы, но и СССР. Там располагалось огромное количество изначально ведомств, наркоматов, трестов, вот потом министерств. Поэтому все они очень сильно перестраивали эти здания, вот в результате чего многие постройки утратили свой декор. И прежде всего, конечно, это касалось именно вот таких вот функционалистских зданий, поскольку они смотрелись, ну, как бы сказать, не соответствовали статусу той организации, которая там располагалась. Поэтому та или иная организация, сначала трест, наркомат, потом министерство, пытались как-то его улучшить, перестроить. Это, правда, не касалось тех зданий, которые изначально имели какую-то вот монументальную архитектуру, как, например, здание банковское архитектора Эриксона, где сейчас располагается Министерство финансов. Оно само по себе уже было совершенно красиво, и один из последующих его хозяев и собственников, те самые вот государственные учреждения, которые там размещали, никогда его не трогали внешне, поскольку ну, здание вот сразу после постройки вошло во все архитектурные книги, путеводители, как вот пример хорошей архитектуры даже в советское время.
Ну, мы еще коснулись такого интересного момента, конструктивистские здания, поскольку это 20-е годы, время послекатастрофное, время, когда производительные силы находятся в каком-то непонятном состоянии, не только понесли урон большой, но они просто дезорганизованы. Производственные отношения, как выстраиваются, тоже непонятно. И очень многие здания 20-х годов, вот они не только сооружались по нередко упрощенной технологии, как мы уже говорили, вот стены лестничных площадок заменялись деревянными щитами, это можно увидеть, ну, в частности, там, на улице Щепкина. На Балканских переулках за последнее время, пока эти здания 20-х годов не были основательно
построены. Да, можно даже далеко так и не ходить. Это самая, да, известная постройка дома Конфина, где шелкоблоки и камыш применялся. Сейчас, собственно, все это наружу. И
знаменитый дом Конфина отчасти построен из камыша. Вот, ну, кроме того, новые постройки, необходимые каким-то организациям под конторы или отчаянно нужные жилые площади встраивались в прежние, более раннего времени сооружения, иногда с невиданной даже для Москвы экстравагантностью. В частности, вот к упомянутому нами уже дому на Ильинке, лишившемуся неоклассицистского такого тяжеловесного, я так понимаю, псевдоэгипетского тоже декора.
Да, такого, да.
К нему пристроили, в каком вы сказали, в 27-м году совершенно конструктивистское уже, такое классическое конструктивистское продолжение.
Да, таких примеров было
большим чертом.
Да, немало, поскольку, естественно, перестройки, настройки существующих зданий были в то время. Собственно, очень много было зданий на Первой Тверской и Ямской улице, поскольку здания были небольшие, а ту часть в 20-е годы стали переезжать различные государственные тоже ведомства, трест московский. В основном это вот касалось Триумфальной площади, то огромное количество зданий там в 20-е годы было совершенно просто вот нелепо надстроено, при том, что верхние этажи, они были абсолютно индифферентны вот остальному объему здания. К счастью, это удалось все исправить в 30-е годы, когда стала производиться перестройка уже тогдашней улицы Горького. И, например, здание кинотеатра Ханжонкова и соседнее бывшее деловое здание обувщиков Баевых, оно в 20-е годы было совершенно нелепо надстроено. Вот абсолютно новая надстройка в стиле конструктивизма. Но, к счастью, в 30-е, потом еще в 50-е годы фасад был окончательно переработан. Сейчас мы с вами можем видеть огромное проектное здание Московских проектных организаций, здесь сидит Моспроект с бывшим теперь уже кинотеатром «Москва», решенным уже в едином стиле. А таких, собственно, построек вот именно на этом участке было огромное множество. Вот последнее, наверное, здание, которое можно было увидеть еще вот в начале 90-х, в конце 80-х даже, это здание ресторана «Якорь», вот, собственно, замечательная такая постройка, эклектичная конца 19 века, с вот абсолютно нелепой вот надстройкой последних этажей. Вот здание сгорело на рубеже 80-х, 90-х, но это вот тоже был вот пример вот такой вот перестройки зданий в 20-е годы. И, как вы правильно заметили, в 20-е годы, конечно, не только Москва, но и вся наша страна, она находилась в очень тяжелом экономическом положении, поэтому требовалась новая, более экономичная архитектура. Кроме того, поскольку это время всего нового и отвергания старого, то приходит новое поколение молодых архитекторов. Да простят меня исследователи-конструктивисты, но, к сожалению, вот все эти замечательные зодчие, которые появились в то время, вот, они несколько были далеки от реалий и часто проектировали здания и постройки, которые не соотносились с реалиями того времени. Поэтому они мечтали о железобетоне, а они мечтали о масштабности. К сожалению, ни заказчики, ни те финансовые средства не могли дать того, о чем, собственно, мечтали архитекторы того времени. Тот же самый Гинзбург мечтал, конечно, в своих постройках, что эти здания будут построены из передовых материалов того времени, но вместо железобетона и качественной стали в его распоряжении был трассорный кирпич, тот же самый камышит и дерево. Поэтому приходилось, собственно, строить из того, что было. Но, тем не менее, несмотря на то, что была массовая архитектура с экономичными вот, именно материалами, была и стала зарождаться в то время, в 20-е годы, и элитная советская архитектура. То есть это архитектура, заказчиками которой были крупные государственные силовые ведомства. Там, конечно, не жалели стройматериалы, там были качественные и стройматериалы, и качественная рабочая сила, и стала появляться элитная советская архитектура, вот, отличающаяся от той массовой, которая, собственно, стала зарождаться в то время, ренессанс которой, да, такое вот появление возникло уже вот в конце 50-х годов.
Скажите, пожалуйста, Денис Витальевич, очень часто возникают споры среди любителей. А что, собственно, такое конструктивизм? Нередко любители там обвиняют друг друга в том, что понятие конструктивизма неоправданно расширено, что там, допустим, веснин – это не конструктивизм, что рационализм и конструктивизм – это в действительности разные течения. Вот о чем мы сейчас говорим? Что есть конструктивизм, что есть советский архитектурный авангард 20-х годов, что есть рационализм и что есть творчество отдельных мастеров, ни в какие группы не входивших, идеологически и стилистически по факту тоже.
Действительно, в 20-е годы очень много было течений среди и молодых архитекторов, инженеров, и художников. Так или иначе, вместе с конструктивизмом, в общем, да, в таком понимании, были и другие стилевые течения того времени. Например, архитектор Желтовский продолжал, несмотря на новые, да, течения и новые веяния времени, пропагандировать наследие классической архитектуры, его здания, новые корпуса Госбанка на Неглинной улице, его здание американского посольства на Маховой улице. Это же тоже ведь архитектура 20-х годов, которая совершенно не выделяется вот из того общего вот течения, которое, собственно, присутствовало в те годы.
Архитектор Фомин пытался сопрячь классические пропорции,
да,
и новые формы.
Архитектор, да, Фомин, да, пытался модернизировать классицизм. Архитектор Щусев тоже ведь пытался попробовать себя в конструктивизме. Собственно, здание Наркомзема, оно вот выделяется, да, из общих, да, его построек. Ему тоже это удалось, хотя он создал несколько такой вот интересной стилистику, которая больше вот относится уже к такому вот, я бы сказал, мейнстриму, да, вот 30-х годов. Это стиль, который появился в Западной Европе, в США в 30-е годы. Такой тоже вот функционализм. Были и архитекторы, как Гинзбург, который пытался именно сделать такую рационалистическую архитектуру. Его, собственно, постройки, его проекты того времени смотрятся до сих пор очень современные. И многие архитекторы, в основном уже вот поколение 50-х, 60-х годов, брали за основу именно как бы его, да, работы, вот, поскольку он уже вот преподнес нам такой рационалистический стиль. Были и конструктивисты. Но в целом мы называем это течение все вот московский авангард. Хотя оно имело очень много течений, но из-за того, что все эти проекты так или иначе не реализовывались до конца, носились какие-то изменения, вот, ну, часто еще это делал заказчик, то поэтому все эти постройки, они, в принципе,
сделаны в одном стиле.
Сделаны, да, в одном стиле, вот, и какие-то, да, вот целевые течения очень тонко, да, в них сложно сейчас разобрать. Да, конечно, есть и постройки Фомина, они очень ярко выделяются среди там основных работ того времени, постройки Желтовского, они вообще вне стилевого, да, течения конструктивизма, это, то есть, наследие архитектурного прошлого. Но, тем не менее, да, основные вот наши конструктивистские постройки, которые, да, существуют не только в Москве, но и по всей территории современной России, они достаточно размыты.
Желтовский – это здание 20-х годов, это здание Госбанка, да, на Петровке, да?
Да, собственно, это здание Госбанка, да, на Неглинной улице.
На Неглинной.
Вот, и его, да, административное здание на Маховой улице рядом с гостиницей «Националь». То есть...
Но это, кажется, чуть попозже.
Это нет, 30-е годы. Это 20-е годы, да. Это здание, которое, собственно, предвосхитили следующее десятилетие.
Ну, о следующем десятилетии мы поговорим. Знаете, напоследок спрошу вас. Вот беспокоит меня два здания. Вот скажите, пожалуйста, вот еще два здания в начале того отрезка Тверской, что идет от Пушкинской к центру, или наоборот, завершается Пушкинской. Там стоит дом с мемориальной доской. Здесь жил Вертинский. Скажите, пожалуйста, этот дом-то к какой эпохе принадлежит?
Дом принадлежит вообще к 900-м годам, но немножечко он тоже перестраивался в течение всего 20 века, поэтому вот на нем можно увидеть и следы вот всех перестроек 20 века, но следы перестроек именно 20-х и 60-х годов, когда, собственно, в архитектуре преобладал минимализм.
Иными словами, понял. Иными словами, это не конструктивизм. конструктивизм, да, это иллюзия конструктивизма.
Это иллюзия конструктивизма, да. Дом счастья вот совершенно удалось избежать перестройки в конце 30-х и в конце 50-х годов, когда, собственно, были иные стилевые течения. Вот. Поэтому получилась вот такая иллюзия, да, вот конструктивизма. Вот. Но здание совершенно замечательное. Очень жалко, что вот утрачен его стилобат, который был сделан в 60-е годы, когда, собственно, там размещался ювелирный магазин, потому что тогда архитекторы очень бережно отнеслись к архитектуре здания вот, и создали вот такой вот стеклянный горизонталь на первом этаже. Вот сейчас, к сожалению, все это уже утрачено, вот, но, тем не менее, здание получилось довольно-таки интересным.
Вот. Рядом стоит такое, вот прилегает к нему такое последнее прощание с мирной жизнью, уходящей эпохой, вот этот вот оранжевый дом с металлическими колоннами, да, и масками.
Это совершенно замечательный, да, доходный дом братьев Бахрушиных, тех самых известных, где на первом этаже размещался в те годы, в 90-х годах, магазин братьев Патте с музыкальными инструментами. Вот, здание тоже уже таким было предвестником нового, да, функционалистского стиля. Там можно увидеть некоторые такие элементы, которые прослеживаются. Но еще здание вот оно не освободилось от такого тяжеловесного декора. Можно увидеть обилие вот всяких декоративных украшений, вот эти потрясающие женские маски, вот потрясающие эти решетки. Я считаю, это одна из тоже лучших таких построек Тверской улицы и одна из тех немногих сохранившихся построек, которая вот уцелела при реконструкции улицы Горького в советское время, при реконструкции вот этого участка.
Денис Витальевич, сразу видно столько интересных тем, что уж и не знаю, в какую сторону хочется идти, в каком направлении он. В прошлое или вот от 20-х годов, или в будущее. Но я думаю, все это мы обсудим. В таком случае, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.
Благодарю вас. У нас в гостях был член Союза краеведов России, московский краевед, историк архитектуры, один из руководителей проекта «Соварх.ру», доступного в интернете, один из модераторов сообщества русского сегмента жилого журнала «Соварх» Денис Витальевич Рамодин. Всего доброго.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 июля на ВВЦ в павильоне 70. Российский национальный культурный центр Святого Василия Великого приглашает вас с 16 по 20 июля посмотреть русское кино. В 11 часов детские фильмы «Варвара. Краса. Длинная коса. Пржевальский». В 14.00 историческое кино «Глинка. Василий Суриков». В 17.00 наше старое доброе кино «Белое солнце пустыни. Любовь и голуби». Вход свободный. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Вход свободный. Более точную и подробную информацию вы сможете получить по телефону 8-495-785-97-91. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовская. Автобусы 179-191-215. Остановка «Цвет медавтоматика». Дорогие братья и сестры, в воскресенье 22 июля в 13.00 в Москве на Суворовской площади состоится митинг в защиту Русской Православной Церкви и православной веры от нападок, поругания и кощунства. Повторяем, Суворовская площадь, 22 июля в 13.00. Проезд до станции метро Достоевская.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!